«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня 8 октября. Традиционная дата ежегодного присуждения Нобелевских премий по литературе. Сегодня лауреатом стала белорусская писательница Светлана Алексиевич. А в течение многих лет, особенно в конце прошлого века, эта премия стала приобретать не только литературный и художественный, сколько отчасти и политический характер. Мы сегодня хотим поговорить об этом с нашим гостем и другом нашей Юрием Кублановским, поэтом, публицистом. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Мы знаем, что вы дружили с двумя лауреатами, нашими соотечественниками, лауреатами Нобелевской премии Александром Исаевичем и Иосифом Александровичем. Вот как они воспринимали эту награду?
Вы понимаете, я с Солженицыным лично познакомился, когда уже прошло несколько лет.
Да, я хотел бы напомнить, что сегодня ты 45 лет.
45 лет, да, 45 лет сегодня получили. Да. Видите, это очень по-разному, они очень разные были люди. Для Солженицына эта премия, он тогда же жил в России, еще в Советском Союзе, то есть когда он ее получил, была важна только как, так сказать, возможность стать еще более громким рупором тех, кто был замучен коммунистами. Так он мыслил это. Для него совершенно это лично как что-то ему льстящее. Он рассматривал ее исключительно по-деловому. Ну и, конечно, наверное, про себя он думал еще, что все-таки это еще и какой-то щит здесь для него в Советском Союзе. Так отчасти оно и было. Потому что если бы он не был лауреатом Нобелевской премии после выхода «Архипелага ГУЛАГ», вполне он мог бы поехать не на Запад, а куда-нибудь в Сибирь, как предлагал то сделать наш либерал из Политбюро Косыгин. Есть же эти опубликованные, да, эти сводки, так сказать, эти заседания этих Политбюро. Вот. Бродский, для Бродского это было, конечно, личное очень, личное, так сказать, это признание, что бы он ни говорил в своей Нобелевской речи, что для него это была полная неожиданность, что он недостоин, конечно, это не было для него неожиданности, и он считал про себя, что достоин, как никто. Так что это очень по-разному все было, и... Ну, когда получил Иосиф Бродский, я сам в это время уже находился на Западе, так что там это происходило уже на моих глазах, хотя на вручении в Стокгольме я и не был, но получал оттуда фотографии, Лев Лосев мне присылал. Вот, и, так сказать, очень остро я переживал, как конкретный факт идущего рядом со мной литературного процесса.
Дадим слово Валерию Васильевичу Борщеву, члену Московской хищенской группы. Валерий Васильевич, как Александр Исаевич вот относился к тому, что он лауреат Нобелевской премии по литературе именно?
Нет, он очень ценил, и для него это было чрезвычайно важным фактом. Он, для него нужна была та речь, которую он написал. Он был близкий со своим словом к миру. И Нобелевская премия – это действительно был тот путь, тот способ, когда он мог обратиться к миру со своим словом. И речь его действительно была уникальна. Она не похожа на многие другие, которые строились по определенным принципам, по определенным правилам. Это была абсолютно неожиданные и по форме, и по содержанию, и для него это было очень важно. И мир услышал его, и для нас, живших тогда в Советском Союзе, эта речь была как откровение, как, в общем-то, импульс для мысли, для действий и чрезвычайно важное событие.
Васильевич, теперь обратимся к нашему сапкору в Германии Юрию Вексеру. Юрий, насколько велик авторитет Нобелевской премии среди германской интеллигенции?
Ну, серьезный вопрос. Конечно, велик авторитет, потому что ну, как-то у немцев получали писатели настоящие, крупные. И Томас Ман в свое время, и Гюнтер Грасс. И вообще всегда в Германии, я знаю, ожидание объявления лауреата, это всегда медийное событие, так было и на этот раз. И это всегда, на самом деле, неожиданность. Да, я забыл, это Герту Мюллер, которая тоже лауреат Нобелевской премии и заслуженный лауреат Нобелевской премии, замечательный немецкий писатель. Так что у нас это высокий авторитет, как и высок авторитет Светланы Алексеевич, успех которой мы сегодня отмечаем. Она в переводе на немецкий является чрезвычайно популярной. Я был 2 года назад на встрече с ней, где был огромный зал заполнен, и после встречи с ней были очереди за автографами. Она из живущих, мало кто имеет сегодня такую известность и популярность в Германии. Я, пожалуй, сравню бы только, когда-то так было у Айтматова. Феномены странные. Вот Айтматов был необычайно популярным писателем в Германии. Но вот сегодня Светлана Алексеевич, безусловно, такова. Я думаю, что в Германии и ее издатели, и переводчики, и читатели чрезвычайно рады этому, потому что был такой момент, когда казалось, что ей должны дать, такие слухи были у букмекеров, в 2013 году. А в этом году букмекерских списков ее как бы и не было вообще. Но видите, судьба этой премии такова, и судьба лауреатов такова, что это все-таки всегда некоторая неожиданность.
Спасибо, Юрий. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер». Премии Светлане Алексеевич.
За многоголосые сочинения «Памятник страданию и мужеству в наше время». С такой формулировкой Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по литературе белорусскому прозаику Светлане Алексеевич. Она пишет на русском языке. Ее последняя книга «Время секонд-хенд», выпущенная в 2013-м, посвящена жизни людей в 90-х годах на территории бывшего СССР. Алексеевич родилась в 1948 году и стала известной после выхода произведений «Цинковые мальчики» о советских солдатах в Афганистане и «Чернобыльская молитва» – собрание рассказов свидетелей об аварии на атомной электростанции. Алексеевич стала 14-й женщиной, удостоившейся престижной премии по литературе за более 100 лет ее существования. Кроме почетного звания Нобелевского лауреата, она также получит 8 миллионов шведских крон. Это почти миллион долларов.
Давайте дадим слово нашему совкору в Санкт-Петербурге, Татьяне Вольской. Мы знаем, что в северной столице, особенно сегодняшней именинницы, лауреата Светланы Алексеевич, поскольку она в соавторстве с Даниилом Граниным много времени уделила и места, и нервов воссозданию блокадных страниц и блокадных трагедий. Вам слово, Татьяна, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как вот восприняли новости о ее награждении в вашем городе?
Ну, как новость восприняли в нашем городе, хорошо, естественно, потому что все равно это она воспринимается как русский человек, ну, пишущий на русском языке, да, и это всегда приятно. Вот и Даниил Александрович Гранин сегодня тоже говорил о том, что нас не балуют, да, Нобелевскими премиями, что это было давно, и что с его точки зрения многие русские литераторы оказались обойдены этой премией, поэтому он особенно рад, что вот именно она ее получила. Ее произведения будут жить очень долго, вот так он говорил, и эта мысль исходит из того, что она пишет правду. Она пишет правду, которая идет вразрез с нашей сфальсифицированной историей. И, видимо, понадобится нам в широком смысле время для того, чтобы эту правду прочесть, осознать, усвоить.
Спасибо, Татьяна. Давайте Юрию Михайловичу зададим вопрос. Как вы считаете, почему именно сейчас вот Светлану наградили? И я помню, мы в школе проходили такую повесть ужасную. «Я из огненной деревни». Она вот описывала истории тех, у кого всех родственников сожгли там в Хатыни. Вот это кошмарное было для нас, детей, переживание. Почему вот такая литература сегодня оказалась в центре внимания?
Я считаю, что, вы знаете, я считаю, это как положительный факт. Это документ. Это правда жизни. И в этом смысле, кстати, несмотря на всю разницу, конечно, на диапазон дарований, между ею и Солженицыным есть нечто общее. Потому что Солженицын очень многое в своих вещах. Не говорю уж про архипелаг ГУЛАГ, но и в «Красном колесе» строил на документе, на опросе современников того или иного события. И, так сказать, для него документалистика тоже была чрезвычайно важна. Документ, свидетельство. Я считаю, что это сейчас, в наши дни, и важней, и интересней беллетристики, которая себя постепенно, надо прямо сказать, изживает и превращается в рыночную конъюнктуру.
Ну что ж, давайте посмотрим сюжет наших белорусских коллег с «Радио Свобода» о том, как восприняли земляки Светланы и первые поздравления от них.
Даже заставили меня заплакать.
Какие у вас чувства?
Вот плачет.
Ожидали эту премию?
Ну, разве можно такую премию ожидать? Ой, может, ну, разные, очень сложные.
Светлана Александровна, можно я на правах вас подожду?
Такие большие. Ну, может, мы там сможем встать? Нет, где там?
Что ты говоришь, что там был?
Да, а белорусский нет.
А белорусский президент?
Нет, ни русский, ни белорусский.
А вы считаете это личной победой, либо победой всей национальной литературы?
Ну, я думаю, мы же все стоим как бы не сами по себе. Это и мой род накопления, и накопление, конечно, культуры вот этой всей советской. Белорусской, русской.
Себя чувствую человеком, в общем-то, белорусского мира, белорусские ощущения, белорусский мир, человека русской культуры, какой очень мощная прививка русской культуры, и человека, который долго жил в мире, и, конечно, космополит. Человек вместе во мне.
Валерию Васильевичу вопрос. Валерий Васильевич, вот Светлана, она из, как раз из этого демократического такого контингента, что ли, который возник после перестройки из комитета «Апрель». Как вы считаете, носит ли политический характер ее награждение Нобелевской премией? Вам слово.
Нет, нет. Она заслуженно получила премию как писатель. Это большая литература, это серьезная литература, это глубокая литература, это традиции той русской литературы, которая действительно отличает от западной, в ней есть боль. Вот то, что Солженицын как-то однажды одному известному поэту, очень талантливому, очень известному, очень хорошему поэту сказал, вот нет у вас боли. И это было правда. А вот у Алексеевича есть эта боль. И это одна из характеристик русскоязычной литературы. То, что она участвовала в определенном политическом направлении, это факт биографии. Наверное, он повлиял на ее мировоззрение. Наверное, он повлиял на оценку тех или иных явлений. Но сам по себе талант, сам по себе строй, литературный строй ее произведений, он выше политических ситуаций, выше политических моментов. Это большая, глубокая, серьезная литература. И я очень рад, что Алексеевич получила Нобелевскую премию.
Спасибо. Вопрос Юрию Вексеру. Вот мы знаем, что и Василий Быков последние годы жизни провел в ФРГ, и Светлана там живет. Чем вы объясняете то, что вот они оказались в изгнании? Может быть, как-то германская общественность понимает ситуацию на их родине, в Белоруссии?
Вы знаете, я, кстати, не уверен. Мне тоже кто-то говорил, что она живет в Берлине. Она, насколько я понимаю, живет в Европе большую часть. Иногда только бывает на родине. В Италии, во Франции жила подолгу. Жила, видимо, и в Берлине, или в Германии. Но сам факт и с Василием Быковым, с которым, кстати, я имел честь когда-то беседовать, и не один раз. Ну, для того, чтобы творить, все-таки нужно какой-то внутренний покой. Я так считаю. И он кому-то это удается, может быть, и в... Но когда ты чувствуешь, не знаю, для того, чтобы переработать впечатление, этот покой нужен, дом творчества нужен. Мне кажется, что это все-таки похоже на дома творчества. Писатель, по большому счету, кроме стола, бумаги и ручки, или как сегодня компьютер, допустим, ничего не нужно. Но где стоит этот стол? Видимо, иногда это крайне важно. И мне кажется, что в Европе проводят время многие писатели, и это не случайно. И Владимир Сорокин, и Людмила Улицкая из сегодня пишущих, и, значит, Акунин. Так что это некое явление, которое надо, видимо, рассматривать отдельно. Но оно есть, вы правы. Вот видите, так.
Юрий Михайлович, можно ли Европу считать такой литературной Малеевкой?
Вы знаете, ведь это не сегодня появилось. И в 19 столетии, Тургенев, мы знаем, что Тургенев жил десятилетия. Многие годы провел за границей, кстати, и Федор Михайлович Достоевский Николай написал Васильевич. Такие гениальные вещи, как «Игрока» и «Подростка», Николай Васильевич Гоголь. Пушкин рвался ведь тоже в Европу, так сказать, не состоялось и не получилось. Так что тут ничего удивительного нет. Теперь, когда на смену коммунистическому режиму и железному занавесу пришла свобода, русский писатель выбирает, где ему жить. Только ни в коем случае не надо не называться, ни его называть изгнанниками. Вот этого чего нет, того нет. Это, так сказать, комфортное, более писательское житье, и дай бог. Изгнанниками, эмигрантами были мы. А вот эти уже, товарищи, господа, это уже просто литераторы, которые выбирают место жительства, как вот верно заметил наш гость из Германии, потому что так покойнее, удобнее.
Да, вот Лермонтов сейчас писал, нет, я не Байрон, я другой, еще ведомый избранник, не изгнанник, вот как некоторые в школе путали, избранник.
Ну, избранник обычно говорят.
Да, он, как он гонимый миром странник, вот да, лучший да, рифма да. На избранника. Давайте послушаем опять наших корреспондентов из Белоруссии. Они побывали на первой импровизированной пресс-конференции Светланы.
Вопрос от Радио Свобода. Вітер наступний.
Чому вас дагэтуль не памяшаваў беларускі прэзідэнт і беларускі міністр культуры, і як увогуле да вас ставіцца беларуская ўлада цяпер?
Ну, беларуская ўлада делает від, што меня нет, меня не печатают, я не могу нигде выступать. Во всяком случае, белорусское телевидение, я не помню, чтобы оно мне звонило. Да?
Вот. Здесь есть.
Есть уже нет. Здесь, да. Вот. Белорусский президент тоже. Очень полезно иногда читать. Сейчас вот я ушла, там вот премии, и где-то около 200 писем я уже получила, да, и там один очень хороший парень, так он написал, вот интересно, как будет вести себя Лукашенко? Ну, Домрачев вам дал героя Республики Беларусь, а что он тут будет делать? Нет, нет, чувствую, что это моя родина, моя земля. И в то же время моя бабушка, моя мать, они украинки. Я очень люблю Украину. И вот когда я недавно была на Майдане, на площади, там, где, значит, и видела эти фотографии молодые Небесной Сотни, я стояла и плакала. Да. Это тоже моя земля. Так что нет, это не ненависть. Это, как вам сказать, трудно быть честным человеком в наше время. Очень трудно. И надо не поддаваться вот этому соглашательству. Я люблю русский мир, только я, правда, до сих пор не могу понять, что они имеют в виду. Если иметь в виду русский мир, который за пределами русского мира, да, это или вообще все вместе, я люблю русский мир, скажем так,
добрый русский мир, гуманитарный русский мир, тот мир, перед которым до сих пор поклоняется весь мир, перед той литературой, да, перед тем балетом, это, перед той музыкой великой. Да, я этот мир люблю. Но я не люблю мир Берия, Сталина, Путина. Это не Шойги, это не мой мир.
Да, вот сегодня наша коллега, наш совхоз в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская побывала у Даниила Гранина. Расскажите, пожалуйста, Татьяна, как со Светланой?
Ну, он... Вообще, надо сказать, что он болеет, он простудился, не топили в квартире. И тем не менее, он не счел возможным отказаться от нашего визита, потому что он сказал, что ну вот это такая радость, что Светлане присудили эту премию, что он обязательно хочет об этом сказать. И он сказал, что действительно она достойна этого по-настоящему, что вот этот ее удивительный метод опроса, о котором уже сегодня говорили, опроса людей, да, и потом обработка вот этих опросов до какой-то стадии, до формы художественного произведения, она очень много обещает, и она действительно много проживет, и она очень для нас важна. И вот как раз, когда я говорил Гранин, я вспомнила, что ведь в Петербурге совсем недавно была сама Светлана Алексеевич у нас в открытой библиотеке, в библиотеке Маяковского, такой у нас есть проект. Она, у нее была беседа с Александром Сокуровым. И в общем, она говорила тогда, ну, ей задавали вопросы, естественно, и один из самых таких больных вопросов, который ей задали, было, ну, вот почему же так все происходит? Вот мы в 90-е годы так верили, ну, вот то, что обычно сейчас говорится всегда, как же так? Мы так верили, была свобода, куда все делось, почему все идет назад? И она сказала, основываясь вот именно на своем опыте человека, проехавшего всю страну, говорившего со многими людьми в разных областях, в деревнях, в небольших городах. И она сказала, что у нее такое впечатление, что никто ничего не понял. Что люди даже не поняли, что это за перестройка, что случилось, почему вот у них была работа, была какая-то стабильность, куда это все делось, почему они должны отвечать сами за себя. И вообще, что произошло в стране, это говорила Светлана Алексеевич, никто не понял с ее точки зрения. И поэтому нужно объяснять, объяснять и объяснять, и какому поколению удастся объяснить, еще неизвестно. Вот это было такое, в общем, она много говорила на эту тему, это было самое такое горькое, самое главное ее замечание, самый главный вывод. И, в общем, конечно, это очень соотносится с тем выводом, о котором говорит и Гранин. Он вспоминал, как он писал свою блокадную книгу, как он общался со Светланой Алексеевич, что документальные вещи, и что больше всего Россия действительно нуждается в правде. Я спросила ее, почему, в общем, когда правда опубликована, да, и она как бы известна, но проблема-то ведь не в этом. Проблема в том, что люди не хотят знать эту правду, и они не хотят знать, например, ту правду о войне, которую говорит та же Светлана Алексеевич. Они хотят каких-то победных маршей и всего прочего. Ну и Гранин очень мудро, как мне кажется, сказал, что, понятно, что с временем у людей очень сложные отношения, очень трудно заставить людей признать, что их время нехорошо. Они хотят, чтобы как-то вот все было так красиво, так победно, признавать нехорошие вещи. Именно поэтому я так понимаю, что Гранин вот признание этой правды о нашем времени, он относит все-таки к будущему, бессмотрезво относит к будущему и полагает, что ну вот мы должны делать все, чтобы эта правда была зафиксирована. Вот делать именно то, видимо, что делает Светлана Алексеевич всю свою жизнь. Фиксировать эту правду, узнавать ее, документировать, придавать ей такую форму, в которой она хорошо воспринимается людьми, и сознавать при этом, что эта правда будет осознана, услышана, прочитана, усвоена не сейчас, а потом, видимо, когда все горькое, все страшное, что в этой правде заключается, уже у людей отболит и не будет ими восприниматься как их личный позор, неудача, провал.
Спасибо, Татьяна. Вот, Юрий Михайлович, мы когда утром с вами говорили, еще до того, как стало известно о решении Нобелевского комитета, вы говорили, что, может быть, там одна общая знакомая наша поэтесса станет лауреатом. Вот вы когда участвовали в альманахе «Метрополь», вы тогда понимали, что вот русская литература сейчас находится в таком состоянии, что она рождает людей, которым предстоит стать ее совестью, вас, которых гноили в этих... Ну, короче, исключали союза писателей за это, наказывали. А что вы как раз станете главными ее в какой-то момент?
Понимаете, особенно нас никто не гноил. Мы халявное поколение. Никто из нас не испытал ни тюрьмы, ни допросов, ни пыток,
но
ни
вы же
ссылки.
Их ну, что такое избежали, уехав в эмиграцию?
Да не только это. Можно сравнивать с теми мучениками, которые страдали при Сталине или при Ленине. Да о чем говорить? Мы поколение, мне даже в стихах сказано, грех роптать, когда вдвойне повезло. Ни за стенкой, ни войны. Никто из моего поколения, из мужчин моего поколения, не испытал таких физических нагрузок, какие испытали фронтовики. Не испытал того страха, который испытывали все в ожидании того, что утром приедет воронок. Так что я считаю, что у нас очень... Может быть, самое удачливое поколение в этом смысле. Самое благополучное, поскольку я в будущее смотрю с большим пессимизмом, и я еще считаю, что нам позавидуют, понимаете? И я, кстати, и нынешнее время, я отнюдь, конечно, не абсолютный, так сказать, в этом смысле абсолютный оппонент Светланы, и сравнивать нынешнее время со Сталиным, с Берией, для меня кажется мне просто кощунственным. Это просто мили-имели. Ценить то малое, что есть. Надо минималистам неуступчивым стать, наконец, как сказано у меня в стихах. Жить можно, писать можно. Понимаете? И над кем из нас никогда не висела в полном смысле этого слова гильотина тоталитарного режима.
Ну, вас же не пускали в большую литературу.
Ну и что?
Можно писать статья... стол, я понимаю, но это... Не совсем в
этом. Драма была, о чем говорить. Я ни в коем случае не хочу обелять советскую власть. Мы жили в очень драматичное время. Я просто против того, чтобы время поздней советской власти, и тем более нынешнее, сравнивать с временами сталинщины и бериевщины. Понимаете, все-таки моя жизнь, жизнь моих друзей и коллег, ровесников, и жизнь того же Осипа Мандельштама. О чем вы говорите?
Нет, ну это разумеется. Давайте, Валерий Васильевич, дадим слово. Как, по-вашему, Александр Исаевич считал брежневское время таким же подлым?
Нет, конечно, оно отличало Сталина. Александр Исаевич и в письме к вождям, и в статье «Образованщина», и в своем знаменитом обращении «Жить не по лжи» говорил о самом главном пороке того времени, о том, разъедающей лжи, которой следуют практически все слои общества. И образованные, и необразованные, и политики, и ученые. Ложь разъедала всех. И вот это процесс уничтожения нации через ложь действительно был страшен. Да, репрессии были, конечно же. Ну, сравнивать со сталинскими нельзя, но тем не менее мои друзья сидели в лагерях, и я выезжал на станцию часовую. У меня и 6-й лагерь, где сидели мои друзья, передавал письма и продукты и так далее. Вот, но было вот именно ложь. Но в чем сила Александра Исаевича и его последователей, что они, в общем-то, призвали общество как-то одуматься, оценить ту ситуацию, в которой они находятся. Вот мне кажется, что мы переживаем сейчас этот этап, потому что именно ложь сегодня разъедает. Даже не репрессии, даже не гонения, даже не запреты, а вот ложь, когда люди спокойно поддаются пропаганде зомби-ящика, пропаганде каких-то политиков. Вот это страшно. Поэтому пространно сказано, есть литература, великая русская литература, есть Солженицын, есть прекрасная литература о войне, есть книги Алексеевич. Дело в том, что мне кажется, что надо всем объединиться и противостоять всем тем, кто насаждает ложь. Вот они фальсифицируют историю, эти все Медынские и прочие товарищи. Вот, вот этот процесс страшен, и он расплевает общество. Но мне кажется, присуждение Нобелевской премии Светланы Алексеевич – это большой удар по этой кампании, очень большой. Они его не переживут.
Давайте посмотрим фрагмент из видеосъемок нашего совкора ФРГ Юрия Векслера о том, как год назад Светлана представляла в Берлине свою книгу «Время секонд-хенд», о том, как начиналось ее творчество.
Мне надо говорить с детства начать, потому что я... Мои родители все учителя, и детство прошло в белорусской деревне. А в белорусской деревне была почти из одних женщин. И эти женщины, сколько я помню, это, наверное, не было детской травмой, они говорили все время о смерти. Поскольку у кого-то не было мужа, у кого-то не было детей, которые погибли. И вы знаете, потом ни одна книга не могла дать мне такого потрясения, как эти рассказы совершенно простых женщин. И такой характерный голос, когда человек уже не плачет, а говорит как будто о ком-то другом. И за этим стоит такая боль, что я все время думала, как написать такую книгу, которая была бы такой силой, которая вот у этих простых женщин, у бабки Елизаветы, у бабки Кати. И вы знаете, это было настолько сильно, что я кончила факультет журналистики, и я долго искала свой голос. Вот как все-таки писать. И появилась книга у нас «Я из огненной деревни», Олеся Домович, другие авторы, которые попытались записывать людей. И когда я это увидела, я подумала, вот он путь. Вот он путь, потому что сегодня столько происходит всего в мире, и столько такой накал зла и такой накал страдания, что одиноким пером за всем этим не успеть. И тогда я стала вот пробовать свой жанр, и от книги к книге его немножко модифицировать, потому что это и документ, и в то же время это попытка.
Да, вот хотел бы у Юрия спросить, в какой атмосфере проходил вот этот творческий вечер в прошлом году? Кто там был в зале? И как Светлана вообще воспринимала свою ситуацию в разлуке с Родиной? Вам слово, Юрий.
Я хочу сам себя поправить, потому что это было, на самом деле, 2 года назад. Я удивился, что я так ошибся. Ощущение, что это было совсем недавно. Это в огромном зале Берлина Фестшпиля была презентация книги, и я такого пиетета по отношению к русскому писателю, наверное, даже и не видел. Был огромный зал, были переводчики ее, была литературоведка, которая вела, по фамилии Руге, по-моему. Это все было, знаете, вот как будто бы она уже лауреат Нобелевской премии. Вот примерно так с ней общались, так к ней прислушивались, так ее слушали, так с ней разговаривали. Но я еще несколько слов, что ведь тогда же говорилось о том, что это пятая книга из такого пятикнижия Алексиевич под общим названием «Красный человек. Голоса утопии». И мне кажется, что она не сравнивает сегодняшнее время с временами Сталина или Берии. Она просто создает нечто единое, говоря о том, что это время не кончилось. И мы по многим признакам понимаем, что оно в человеке живет. Да, нет сталинских репрессий, но время остается, и человек не меняется. Нацизм был разгромлен в 1945 году в Германии. И еще потребовалось 40 лет, чтобы немцам выздороветь. А коммунизм, он не разгромлен и не похоронен. И поэтому это будет жить гораздо дольше, по крайней мере, пока живут поколения сегодня живущих, это будет жить. Это важнейшая боль самой Алексиевич, что люди живут с этими мифами и никак не будут отказываться. И это, возможно, понимают и на Западе. И последнее, пожалуй, она говорила тогда, что появление архипелага ГУЛАГ было для нее тоже важнейшим событием, как раз которое помогло ей найти свой собственный путь в литературе. Вот Солженицын, получивший Нобелевскую 45 лет, и Алексиевич, видите, связь на самом деле существует.
Юрий Михайлович, как по-вашему, то, что коммунизм не разгромлен, идея не похоронена, это одно из побудительных, может, причин того, что дали Светлане премию в этом году?
Александр Исаевич говорил, что мы падали в коммунизм 70 лет, а выбираться будем 100. Это вполне естественно, и по-другому и быть не может. Подобран генофонд, такой террор, начиная с 18-го года, да еще война. Выбиты целое поколение.
Отрицательная селекция.
Так что к этому надо относиться с пониманием. Его в одночасье от этого не излечишься, понимаете. И долго, и долг каждого из нас вот вносить свою лепту в это излечение, как кто понимает, испытывая при этом огромное чувство, конечно, ответственности личной и собственного осмысления и того, что было, и того, что происходит теперь. Ни в коем случае не надо рубить с плеча. Понимаете, конечно, когда я прохожу по Красной площади и вижу там бюст Сталина, или вспоминаю, что тут лежат мощи Ленина, мне становится очень не по себе. Но, с другой стороны, как вот мы видим эти кампании по сносу памятников, тоже какой-то вандализм. Хотя я антиленинец такой, так сказать, и в этом смысле правее меня только Стенка. Но в эти ночные вот эти, так сказать, понимаете, под улюлюканье толпы вызывает у меня очень неприятное тоже чувство.
Ну что вам ближе, вот эта такая горькая правда о войне, которую Светлана доносит, или вот то, что упомянул Валерий Васильевич, министр культуры Мединского, который вот хочет, чтобы был жив миф о 28 панфиловцах, которых не было никакого политрука Клочкова?
Я сейчас только что писал послесловие к военным рассказам Солженицына. Солженицын, уже вернувшись в Россию, написал несколько замечательных военных рассказов. По условиям времени, Великая криминальная революция, было не до этих рассказов. Они остались непочтенными. Сейчас тут будет выходить книжка с этими рассказами, но они уже и были напечатаны сначала в «Новом мире». Каждый рассказ – маленький шедевр. И меня попросили написать послесловие, я как раз эту тему поднимаю. Конечно, о войне нужно говорить правду, и только правду, как бы она ни была печальна. Я понимаю, так сказать, истеричный порой пафос, понимаете, потому что хочется нащупать и дать молодежи что-то положительное, героическое. Но вот в этом-то и состоит мудрость, чтобы, не отрицая героизма, невероятного героизма, чудодейственного героизма, говорить правду. Вот это удалось Александру Исаевичу Солженицыну в его поздних рассказах. И это есть Во многих лучших произведениях нашей литературы, кстати, некоторые первые из них, как это неудивительно, вышло еще при самом Сталине, я имею в виду в окопах Сталинграда Виктора Некрасова, очень живая и сильная вещь. Так что правда о войне говорится. И я думаю, что за ней будущее.
Давайте посмотрим, как отреагировал соавтор, старший товарищ Светлана Даниил Гранин на ее сегодняшнее награждение, присуждение ей Нобелевской премии по литературе.
Во-первых, она давно занимается, может быть, самой важной сегодня литературой, документальной. Это надолго, особенно если учесть нашу очень лживую историю, наполненную враньем и фальсификацией. Документальная история стала, понимаете, какой-то единственной, может быть, надежной опорой рассказать и надеждой рассказать все, как было. Я сужу родные книги. Мы как раз когда-то со Светланой и Садомовичем обсуждали этот вопрос. Она занимается этим с начала той книги, которая была о женщинах в Великой Отечественной войне, «У войны не женское лицо». Потом «Афганская война», «Цинковые мальчики» и другие ее книги. Спасибо ей за это, мы говорили всегда, независимо от Нобелевской премии. И очень хорошо, что Нобелевский комитет это учел и понял. Я рад за Светлану.
Татьяна Вольская, нашему совхозу в Санкт-Петербурге. Вот я так понимаю, что особенно важно и для писателей, и для читателей вот эта нотка Светланы, вот ее поиск правды, пусть горькой и истины в каждом ее сюжете. Да, вот насколько это важно для ленинградцев, чьи старшие родственники пережили блокаду трагическую. Вам слово, Татьяна.
Ну, конечно, важно, потому что с Ленинградом вообще ведь происходили ужасные вещи. Именно ленинградский дух выкорчевывался с особенной тщательностью в сталинские времена. И я думаю, что это неспроста. Я думаю, что, я не знаю, сознательно или нет, но именно дух петербургский, да, вот этого петербургского периода русской культуры, обращенного на Запад, к западному тренду, в конце концов, очевидно, который должен был закончиться свободой, демократией, в общем, общим таким европейским путем. Именно этот дух претил духу имперскому, московскому, который в конце концов восторжествовал. Поэтому давили все свободное, умное, героическое в Ленинграде. И ведь известно, как была потрясена Бергольц еще, когда она обнаружила, что вообще о страданиях ленинградцев никто не знает, даже во время войны. А уж после войны это все замалчивалось. И вообще, мне кажется, что вот самое главное, и это очень важно для Петербурга, для Ленинграда, самое важное, чего лишала нас вообще советская идеология, Это вообще разговор о страданиях, ведь все же переводилось в героизацию, вот в эти плакаты, смотрящие вперед, картонные лица, а говорить о страданиях это как-то было невозможно. Вот, и мне кажется, что и Солженицын, и Алексеевич, она именно обращается к боли, которую переживает человек. В общем-то, боль, видимо, и лепит нашу душу, да, такими жесткими руками. И Алексеевич именно об этом говорит. Кому, как не петербуржцам, быть за это благодарными? Потому что, ну, действительно, мы не выбрасываем хлеб до сих пор. Это правда. Я не выбрасываю, мои друзья не выбрасывают до сих пор. Хотя мы не пережили блокаду, но это осталось в семьях. Это действительно город, который живет, в общем, под тенью смерти наших страданий. С самого начала, как он был здесь построен, за него отдано очень много жизни, за него очень много отдано жизни во время этой войны. И, конечно, чувство огромной несправедливости, такой несправедливости судьбы, оно одно из основополагающих в Петербурге и до сих пор. И это не только комплекс, вот, так сказать, столицы, получившей отставку, это комплекс краха идеи, краха очень, очень важного, да. Вот, поэтому петербуржцам очень важна правда. Ведь громили здесь интеллигенцию, громили лучших, громили филологов, громили историков, громили физиков, громили врачей, кого только не громили. И именно Петербург, Ленинград, как город интеллигенции, в каком-то смысле пострадал больше всего, хотели превратить вот в этот безликий рабоче-крестьянский в нехорошем смысле, да, конгломерат. И, в общем, в какой-то степени это удалось. Но не совсем, потому Спасибо. Что с такими городами да. все-таки так не бывает.
Спасибо, Татьяна. Вот вы говорили о военных рассказах Александра Исаевича. А почему же вот наши власти изгоняли правду о войне? И Копелева, который горькую правду говорил, и Александр Исаевич, и вот всех, кто... пытался. И Виктора Некрасова, о котором вы рассказали.
Ну, это понятно почему. Потому что правда была очень страшна. И мы... И правда такая, она все-таки восторжествовала. Если мы вспомним, например, позднее произведение Виктора Астафьева, понимаете, и «Веселый солдат», и «Проклятые», и «Убитые». Это потрясающе. Еще и документы о военном времени. Так что, так сказать, на протяжении всего времени власть закрывала правду. Но власть уж, это потому она и власть, что ей, так сказать, ближе патетичная, чем горестная. Я вот немножко хочу все-таки Таню поправить. Она сказала, что, так сказать, имперский дух – это московский. Империя – это была как раз в Петербурге. И но... Петербург был столицей Российской империи, а в Москве это было царство. Это совсем другое.
Но великодержавное, наверное.
Навешивать, так сказать, имперскость на Москву, по-моему, это не, исторически не вполне точно. Но, впрочем, это мелочь. Так что понятно, что государство хватается за героику. Это объяснило психологически.
Давайте послушаем саму Светлану Алексеевич. Вот она на той же пресс-конференции рассуждала о неизбежном конфликте писателя с властью.
В каждом человеке очень много всего. И вот пишущий человек, он очень должен видеть цветного человека. И когда он пишет, он человека и показывает. Потому что надо быть готовым к тому, что нет химически чистого зла. Вот этот злой, этот такой. Зло, оно очень разбросано в жизни. Оно очень рассредоточено. Оно живет такими неожиданными совершенно местами. Как мне очень нравится самой книге, он есть небольшой рассказ человека, у которого отец погиб в лагере, и помогал ему расти, и возил его на рыбалку вместе со своими детьми, и на коне научил его кататься, и помогал дома чистить забор. Их сосед, дядя Юры, я же не помню точно имя, И вдруг, когда он вырос, этот мальчик, мама не трогала его, пока он был маленький, не говорила. Когда он вырос, она сказала, что он донес на нашего отца. Потом он узнал, что вот у них была тетя Оля, у которой были очень красивые волосы. Но мальчишка всегда же реагирует на женскую красоту. И она очень красиво пела. И вдруг он узнает, что эта тетя Оля донесла на своего брата. И он, уже тоже пишущий человек, он спросил у нее: «Тетя Оля, что ты можешь вспомнить про 37-й год?» И она сказала: «Это был самый счастливый год в моей жизни. Я любила, меня любили». Вы понимаете, как все запутано в жизни? Как все, как в человеке всего навалом.
Валерий Васильевич, вопрос. Вот как вы считаете, почему, я так понимаю, что внутри нашей те же писатели, которые стали лауреатами Нобелевских премий, подвергались гонениям, изгнанию и поношению? Почему такая вот роковая карма у России? Вам слово, Валерий Васильевич.
Ну, это естественно, поскольку при том режиме, при советской власти, действительно, был стандарт был совсем другой. Он усреднял писателей, уровень писателей. И те, кто поднимался выше, они или не издавались. Вспомните наших прекрасных писателей и поэтов, которые были малоизвестны читателю. Но власть проиграла. Власть проиграла. Литература – это такое явление, которым нельзя управлять, нельзя командовать, с которым нельзя бороться. Это то явление, которое, особенно в России, где литература действительно выше, чем просто текст, гораздо выше. И поэтому, конечно, власть проиграла. А гонения, ну что ж, они вызывали больше интерес, наш интерес к этим писателям. Мы их читали, они на нас очень влияли. Они остались в истории, а власть в истории не осталась.
Юрий Вексель, вопрос. Как по-вашему, Юрий, вот почему западная общественность, в частности Нобелевский комитет, вот умеет разглядеть то в русскоязычной литературе, что не дано разглядеть самим же? То есть почему этих пророков нет в своем отечестве?
Серьезный вопрос, я не уверен, что я никогда не воспринимаю Нобелевский комитет как главного ценителя в литературе, в том числе и в русской литературе. Например, Владимир Набоков, безусловно, при жизни заслуживал Нобелевской премии, очень хотел ее получить, но он ее не получил. И тем не менее, одну вещь, по-моему, комитет чувствует очень точно всегда. По крайней мере, в русской литературе это так. Это чувствуется масштаб дарования. И вот мы сегодня говорим, это касается, конечно, и Пастернака, и Бродского, и Шолохова, так или иначе. Вот. Но мы говорим про Алексеевича, и мне кажется важно, мне очень хочется сказать, что ее дар, ее дарование своеобразно и огромно, потому что ее эти книги никогда бы не возникли, если бы она не обладала этим даром так сходиться с людьми, так располагать их к себе, так находить общий язык, а потом создавать на этой основе свои книги. Мне кажется, что это уловлено Нобелевским комитетом, который присудил сегодня премию Светлане Алексеевичу.
Спасибо, Юрий. Юрий Михайлович, как по-вашему, уже родился новый русскоязычный Нобелевский лауреат? Или, может быть, среди нас уже есть те взрослые литераторы, которых вы считали достойными Нобелевской премии по литературе?
Не могу сказать. Может быть, я просмотрел. Вот видите, Алексеевич, я просмотрел. Алексеевич, понимаете, может быть, я просматриваю еще кого-то. Вот. Но пока мне кажется, что нет той почвы, на которой могли бы всходить большие русские писатели вровень с теми, которые были. Идет измельчание литературы, измельчание искусства, измельчание культуры. Это не только российский, это процесс всей европейской цивилизации, отказавшейся от религии, от христианства, общества потребления.
Ну, по-моему, вы это оптимист. Вы наш литературный процесс в целом как оцениваете?
Как очень интересный. Как очень интересный, очень разнообразный. Много талантливых искорок всюду, и в поэзии, и в прозе. Но все это не абсорбируется в какое-то... в то осмысление, которое мы видим в романах прежних писателей, понимаете? Даже таких, как, допустим, романы Василия Аксенова, они все-таки очень значительны, кстати.
Да, спасибо вам за этот, всем участникам за этот разговор о сегодняшнем состоянии русской литературы, благодаря тому, что сегодня традиционный день присуждения Нобелевских премий по литературе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Стильман и Елена Колупаева.